Представьте себе такую картину. Самый священный, но неприкосновенный религиозный текст достают из-под толстого бронированного музейного стекла и просто, ну, бросают прямо в центр шумного, пыльного ближневосточного рынка.
Ага, прямо в толпу.
Да, именно. Туда, где все это возвышенное духовное учение внезапно вынуждено звучать на языке долговых расписок, какого-то гротескного юмора и очень радикальных социальных вызовов.
Слушай, это на самом деле полностью меняет перспективу. Ну, люди ведь часто предпочитают, чтобы древние святыни были так аккуратно упакованы в красивые обложки, чтобы они, ну, не доставляли дискомфорта в повседневной жизни.
О, да, чтобы все было чинно и благородно.
Вот именно. Но когда мы реально погружаемся в исторический контекст, становится кристально ясно, что тогда духовное измерение было, ну, просто абсолютно неразрывно связано с суровой физической реальностью.
Ну что ж, добро пожаловать в наше новое глубокое погружение. Сегодня мы очень детально разбираем лекцию доктора Крейга Киннера. Она посвящена 6, 7 и 8 главам Евангелия от Матфея.
Да, это очень насыщенный материал.
И наша цель сегодня – выйти за рамки такого привычного, заученного наизусть религиозного восприятия. Потому что, как оказалось, многие известные всем концепции, ну, вроде знаменитой молитвы или там золотого правила, они имеют совершенно неожиданную предысторию. Мы сегодня столкнемся с финансовыми махинациями древности, хирургией с помощью бензопилы и заявлениями, которые просто шокировали современников.
Это точно. И, ну, если посмотреть на самый известный элемент из наших источников, это молитва Господня, которую многие знают просто как «Отче наш», поражает тот факт, что она вообще-то не была создана в вакууме.
То есть это не было чем-то абсолютно новым на тот момент?
Нет, Иисус адаптировал формат, который уже был отлично знаком его ученикам. Доктор Киннер в лекции отмечает очень четкие параллели с древней еврейской молитвой «Кадиш».
А, «Кадиш» я слышала.
Да-да, она тоже начиналась с прославления Божьего имени, с просьбой о скорейшем пришествии Его Царства, да и само обращение к Богу, как к Отцу всего народа, это тоже было вполне стандартным для того времени.
Ага, ну вот в лекции подчеркивается, что слово «Ава», оно как бы меняет вообще все.
Абсолютно. Потому что арамейское «Авва» сочетает в себе, ну, глубочайшее уважение и какую-то невероятную, почти скандальную интимность.
Скандальную? Ничего себе.
Ну да. Представь себе, в дошедших до нас исторических источниках примеры вот такого обращения к Богу встречаются крайне редко. И то это происходит столетия спустя, причем в притчах, а не в прямых молитвах. А Иисус берет этот титул огромной личной привязанности и делает его стандартом для своих последователей.
Слушайте, но это очень похоже на поведение современных детей. Знаете, у которых есть такая вот непоколебимая уверенность, что родители решат любую их проблему.
Да, отличная аналогия.
Они ведь не приходят к маме или папе с длинными бюрократическими речами. Они просто говорят: «Пап, мне нужно вот это». И все. Но при этом я заметила в источниках, что структура молитвы у Матфея строго разделена.
Угу, там есть четкий порядок.
Да, сначала идут прошения, обращенные именно к Богу. И в греческом оригинале слово «твое» стоит в самом конце фраз для такого, ну, мощного смыслового усиления. Типа «да светится имя твое». И только потом уже идут просьбы для нас.
Все верно.
Так вот, у меня возник вопрос. Неужели фраза «да светится имя твое» — это не просто какой-то древний религиозный оборот, а призыв к буквальной, ну, личной ответственности за репутацию Бога в мире?
Именно так. Исследователь Джордж Фут Мур описывал это концепцией «Киддуш Хашем». Это переводится как «освящение имени Бога». В еврейской этике того времени это считалось фундаментальной обязанностью каждого.
То есть не просто слова, а реальное действие?
Да. Раввины того времени даже использовали, ну, такую графическую гиперболу. Они говорили, что если человек чувствует, что совершенно не может удержаться от греха, ему следует переодеться язычником, уйти туда, где его вообще никто не знает, и согрешить там.
Подождите-ка, буквально нацепить накладные усы, чтобы никто не понял, кто ты такой.
Ну, вроде того. То есть, конечно, они не советовали людям грешить. Это был такой преувеличенный, ну, гротескный способ сказать: «делай что угодно, но только не позорь имя Бога своим поведением в обществе».
Вау.
Да. Произнося «да, светится имя твое», люди фактически брали на себя обязательство жить так, чтобы это имя освещалось через их собственные поступки прямо вот в эту самую секунду.
Слушайте, ну это колоссальная ответственность. Ты отвечаешь за репутацию Творца Вселенной. И от этой возвышенной идеи текст внезапно переходит к банальному физическому выживанию. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день».
Да, контраст очень сильный.
И, согласно источникам, в Средиземноморье первого века где-то от 70 до 90% населения составляли обычные сельские крестьяне. Их жизнь просто полностью зависела от урожая.
Угу. Это была суровая реальность.
То есть это вообще не поэтическая метафора. Это молитва о том, чтобы буквально не умереть от голода сегодня. Ну, как мольба о манне небесной во время вот этих скитаний по пустыне в Ветхом Завете.
И масштаб их уязвимости просто невозможно переоценить. Эти крестьяне постоянно находились на грани пропасти. Они часто были вынуждены брать в долг, просто чтобы купить зерно для посева следующего урожая.
Окей, стоп. Вот тут я хочу остановиться. Мы же всегда привыкли думать, что фраза «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» — это, ну, такая красивая метафора о духовных грехах и прощении обид.
Ну да, так часто учат в церквах сегодня.
Но, исходя из того, что мы сейчас обсуждаем, вы хотите сказать, что Иисус говорил о реальных, буквальных кредитах и векселях первого века, типа микрозаймов?
Ну, концепция духовного долга, безусловно, тоже существовала. В известных еврейских молитвах того времени есть прямые прошения о прощении грехов. Но контекст буквальных финансовых долгов был просто зияющей социальной раной.
Настолько все было плохо.
Представь себе, языческие ростовщики могли брать совершенно грабительские проценты. Иногда это доходило до 50% годовых.
Ничего себе, 50%?
Да. И хотя иудейский закон строго запрещал брать процент со своих соплеменников, существовала другая системная проблема. Это юбилейный год.
А, это когда каждый 7-й год все долги должны были прощаться, верно? Звучит как отличный праздник для должников.
Ну, на бумаге, да, это звучит замечательно. Но на практике же, по мере приближения этого 7-го года, кредиторы просто переставали давать деньги в долг.
А, логично. Зачем давать в долг, если скоро все спишут?
Вот именно. Это было экономически бессмысленно. В результате финансовый рынок просто замирал, и бедные крестьяне не могли получить средства, ну, жизненно необходимое для выжимания. Получался парадокс: закон, который был призван защищать бедных, начинал их буквально убивать голодом.
Слушайте, в лекции упоминается какой-то гениальный обходной путь, который они тогда нашли. Какая-то юридическая лазейка.
Да, она называлась «Прозбул». Раввины придумали такой хитрый механизм, при котором кредитор формально жертвовал свои деньги храму, а храм уже, выступая как такой независимый институт, давал эти деньги в долг крестьянину.
Ого!
И затем крестьянин возвращал долг храму, а храм передавал средства изначальному кредитору. Буква закона как бы нарушалась, но это спасало дух закона. Люди снова могли получать займы и банально выживать.
Древняя офшорная зона через храм. Это просто невероятно. И тот факт, что они буквально молились о кредитах, показывает, ну, насколько сильной была вот эта тревога за повседневную жизнь.
Абсолютно.
И эта суровая реальность подводит нас к финалу молитвы, просьбе об избавлении от зла. Источник подчеркивает, что фраза «не введи нас в искушение» на самом деле переводится скорее как «испытание». То есть суть не в том, чтобы избежать тяжелых времен, а в том, чтобы пережить этот тест, ну, не сломавшись.
Да, Иисус ведь и сам прошел тяжелейшие испытания в пустыне. А позже в Гефсиманском саду он говорил ученикам бодрствовать, когда испытание уже началось. Цель не в том, чтобы Бог изолировал человека от трудностей.
Как под куполом каким-то.
Да, да. Цель в том, чтобы не поддаться власти греха в процессе этого испытания. А когда произносится «избавь нас от лукавого», то грамматика там указывает на сверхчеловеческую и личную природу зла.
То есть это не просто какая-то абстрактная плохая энергия?
Именно. Речь идет о конкретном искусителе. Западная культура сегодня часто пренебрегает этим аспектом, как бы сглаживает его. Но в древности реальность персонифицированного зла воспринималась крайне остро.
Угу. Но, знаете, самая поразительная часть финала молитвы – это концовка, которую знают миллионы людей. Вот это «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки».
О, да.
Звучит невероятно мощно. Но доктор Киннер отмечает, что в самых ранних рукописях Евангелия от Матфея этой фразы просто нет.
Ее там не было, да?
Слушайте, но это звучит так, будто кто-то читал культовую книгу, делал восторженные комментарии на полях карандашом, а следующий издатель случайно включил эти заметки в итоговый печатный тираж. Как такое вообще могло произойти со священным текстом?
Ну, чтобы понять это, нужно взглянуть на привычки ранних христиан и иудеев. У них была глубоко укоренившаяся традиция заканчивать любую публичную молитву словословием, доксологией.
То есть они просто привыкли так говорить.
Да, и когда эту молитву начали использовать в церковных собраниях, люди естественным образом стали добавлять в конце привычные слова хвалы из Ветхого Завета. И вот спустя время переписчики, которые копировали тексты, видели рукопись Матфея без этой концовки.
И думали, что что-то не так.
Именно. Они из лучших побуждений добавляли ее, искренне полагая, что предыдущий писарь ну просто допустил ошибку и забыл ее дописать.
Но тогда возникает логичный вопрос. А как мы можем быть уверены, что весь остальной текст не состоит из таких же вот случайных правок?
А вот это уже заслуга колоссальных масштабов текстологии. Понимаешь, Новый Завет — это самый подтвержденный текст всей античности.
Серьезно? Более подтвержденный, чем тексты римских историков?
О, несоизмеримо. Для сравнения, записки о Гальской войне Цезаря дошли до нас примерно в 30 рукописях.
Всего 30?
Да. А второе по популярности произведение античности «Илиада» Гомера имеет менее 700 копий. А манускриптов Нового Завета тысячи. И многие фрагменты датируются крайне ранними сроками.
Ого!
Такое изобилие материала позволяет ученым сравнивать копии друг с другом и с высочайшей точностью выявлять вот подобные благочестивые вставки.
Потрясающе. Возвращаясь к теме экономики, вот эта постоянная тревога о выживании и хлебе насущном, о которой мы говорили раньше, она ведь напрямую связана с тем, как Иисус оценивает богатство в последующих главах.
Совершенно верно.
Источник утверждает, что нельзя служить Богу и мамоне. И вот мамона – это ведь не просто синоним слова «деньги», да? Это арамейский термин, который персонифицирует богатство, делает его таким конкурирующим божеством.
Да, это очень точное описание. И чтобы объяснить отношение к материальному, там используются культурные идиомы того времени – это концепция глаза.
Единый глаз и дурной глаз.
Да. Иисус говорит о едином глазе, что в еврейской идиоматике означало «щедрый», «здоровый взгляд на людей». А ему противопоставляется «дурной глаз», что означало «скупость», «зависть» или даже какую-то духовную болезнь.
То есть твой взгляд на других людей и их нужды фактически определяет твое собственное внутреннее состояние.
Именно так. Источник утверждает, что нельзя служить Богу и мамоне. И вот мамона – это ведь не просто синоним слова «деньги», да? Это арамейский термин, который персонифицирует богатство, делает его таким конкурирующим божеством.
Да, это очень точное описание. И чтобы объяснить отношение к материальному, там используется культурная идиома того времени – это концепция глаза.
Единый глаз и дурной глаз.
Да. Иисус говорит о едином глазе, что в еврейской идиоматике означало «щедрый, здоровый взгляд на людей», а ему противопоставляется дурной глаз, что означало скупость, зависть или даже какую-то духовную болезнь.
То есть твой взгляд на других людей и их нужды фактически определяет твое собственное внутреннее состояние.
Именно так. И дальше беспокойство о материальном буквально высмеивается в тексте. Ну, приводится в пример птицы, лилии. Это такой классический прием античных философов и раввинов. Доктор Киннер цитирует книгу Сираха, где прямо сказано, что тревога только сокращает жизнь. То есть, волнуясь о выживании, ты буквально убиваешь себя быстрее.
Ирония судьбы, да?
Да. Но затем тон внезапно меняется от такого философского к откровенно комичному. Когда речь заходит об осуждении других, Иисус рисует образ хирурга, который пытается сделать тончайшую операцию на глазу, имея в собственном глазу целое бревно.
Да, или даже дерево.
Или дерево. Это ж просто чистая комедия положений. Зачем выбираются такие преувеличенные, абсурдные картины для серьезной проповеди?
А вот тут исторический контекст медицины того времени делает эту картину еще более пугающей и, ну, гротескной. Законы функционировали по жесткому принципу – око за око.
Ага, закон Талиона.
Да. Если глазной хирург ошибался и повреждал глаз пациенту, ему могли в качестве наказания выколоть его собственный глаз. Профессия была сопряжена с колоссальным риском.
О, боже. То есть слепой хирург с бревном в глазу, который лезет оперировать чужой глаз, это не просто смешно, это шокирующе опасно.
Вот именно. Иисус таким образом пробивает броню человеческого самооправдания. В Талмуде есть похожие жалобы на лицемеров, которые на легкую просьбу «вынь щепку» отвечают страшной агрессией.
Понятно.
Но Иисус доводит этот образ до невероятного абсурда, показывая, как люди склонны игнорировать свои катастрофические недостатки, фокусируясь на каких-то мелочах в других.
Окей, но если мы не можем вот так агрессивно судить других, как нам вообще взаимодействовать с обществом? Текст предлагает знаменитое золотое правило. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».
Классика.
Да, но давайте на чистоту. Источники показывают, что этот принцип был вообще-то повсеместным в древнем мире. Ну, позитивная его форма встречается у Геродота, у Сократа, у Сеники. Негативная форма есть у Филона Александрийского. Уникально ли вообще учение Иисуса в этом плане?
Это отличный вопрос. В источниках есть очень известная история о двух раввинах, суровом Шаммайе и мягком Гилеле. Один язычник пришел к плотнику Шаммаю и бросил вызов. Он сказал: «Я приму иудаизм, если ты научишь меня всей Торе, пока я стою на одной ноге».
Стоя на одной ноге! Какая наглость!
Да. И Шаммай, будучи человеком горячим, просто прогнал его строительной палкой. Тогда этот же язычник пришел к Гилелю с той же самой просьбой. И Гилель ему ответил: «Не делай ближнему того, чего не желаешь себе». В этом вся Тора.
Ага. Получается, Иисус просто повторял заезженные клише античного мира, ну, собрал лучшее из того, что уже было.
Не совсем. Новаторство Иисуса состояло не в изобретении совершенно нового правила с нуля, а в том, как он его применил. Понимаешь, он провозгласил это правило высшей абсолютной сутью всего закона и пророков.
То есть поднял его статус.
Да, то, что было просто философской максимой или добрым советом мудрецов, он сделал фундаментом отношений с Богом. Но при этом он не призывает какой-то наивности.
Что вы имеете в виду?
Сразу после этого дается максима «не бросайте жемчугу перед свиньями». Это параллель с книгой притчей. Она означает, что не нужно навязывать истину тем, кто агрессивно отказывается слушать. Будьте открыты ко всем. Да, но не тратьте силы на попытки исправить тех, кто отвечает на мудрость яростью.
Угу. Это очень отрезвляет. Поразительно, как Иисус берет существующую мудрость и радикально повышает ставки. И вот финал лекции Кинера показывает, что Иисус вообще претендовал на совершенно беспрецедентный личный авторитет.
Это правда. Авторитет был колоссальный.
Книжники того времени, ну, они всегда говорили, как сказал такой-то раввин до меня. То есть ссылались на предшественников. А Иисус говорил от своего собственного имени.
И это вызывало потрясение у слушателей.
Он использует концепцию двух путей и предупреждает о лжепророках. Знаешь, это волки в овечьей шкуре. Образ, знакомый еще по басням Эзопа.
Да, очень известный образ.
При этом он делает радикальное заявление. Чудеса во имя Бога сами по себе не гарантируют, что человек знает Бога.
Подождите. Как это?
А вот так. В Ветхом Завете, например, Самсон творил сверхъестественное, находясь при этом в глубоком грехе. Царь Саул пророчествовал под воздействием злого духа. То есть истинный тест – это плоды жизни человека, а не какие-то яркие сверхъестественные дарования. И история с домом на скале как раз подводит этому итог, верно? Я читала в источнике деталь, которая меняет вообще абсолютно все. Оказывается, это была известная древняя раввинистическая притча.
Да, Танайская притча.
И в оригинальной еврейской версии скалой, вот этим самым незыблемым фундаментом, была Тора, закон Божий. А Иисус берет эту притчу и просто заменяет Тору на свои собственные слова.
Да, это невероятный сдвиг.
Он буквально ставит свое учение на один уровень со словом Творца. Это же немыслимая дерзость для того времени. И он подкрепляет этот авторитет физически. В 8 главе он исцеляет прокаженного.
Это очень сильный момент в тексте.
По книге Левит прокаженный должен был кричать «нечист», чтобы люди разбегались, а Иисус физически к нему прикасается.
И прикасаясь к прокаженному, Иисус осознанно нарушает строжайшие социальные и ритуальные нормы. По закону он сам в этот момент становится нечистым.
Он берет это на себя.
Буквально. Он забирает нечистоту отверженного на себя, чтобы передать ему свою чистоту. И здесь очень важно понимать, как античный мир воспринимал исцеление. В отличие от многих современных взглядов, в античности чудеса воспринимались как реальная физическая данность.
А не просто как аллегории, да?
Именно. Не просто как духовные уроки. Как в храмах Асклепия, например, люди искали буквального исцеления.
Это правда. Современная религия действительно часто, ну, превращает истории об исцелениях в удобные такие безопасные духовные метафоры, забывая, что для людей того времени тело и дух были абсолютно неразделимы. И вот доктор Киннер делится в лекции личным опытом.
Да, очень впечатляющая история.
Он рассказывает, как однажды молился за женщину с больным коленом. И колено исцелилось. А затем она попросила помолиться за ее легкие, потому что она кашляла кровью, и врачи подозревали рак.
И каков был результат?
Симптомы полностью исчезли, рак в итоге не подтвердился.
Ничего себе! Этот пример прекрасно иллюстрирует древнее понимание того, что забота о человеке должна быть целостной. Духовное спасение и физическое восстановление в мышлении первого века они шли рука об руку.
Одно без другого не работало.
Вот именно. И если мы сводим эти древние тексты только к метафорам, но мы лишаем их первоначальной осязаемой силы.
В общем, подводя итог нашему сегодняшнему исследованию, тексты, которые сегодня воспринимаются нами как милые, успокоящие цитаты для открыток, в первом веке были настоящим социальным землетрясением.
Однозначно.
Это был радикальный вызов. Они требовали невиданной скандальной близости к Богу. Они били напрямую по кошельку, экономическим махинациям. Они безжалостно высмеивали лицемерие через вот эту гротескную комедию с бревном в глазу и заставляли прикасаться к самым заразным и презираемым членам общества.
Я бы добавил, что это учение было призвано не успокаивать, а трансформировать реальность, заставляя человека сменить свой взгляд с дурного на щедрый.
Да, музейное стекло действительно разбито вдребезги, и это оставляет всех нас с очень серьезным вопросом. Можно задаться вопросом, если древние слушатели воспринимали Тору как абсолютно незыблемую основу Вселенной, а Иисус смело заменил ее на свои собственные слова в притче о строителе, то на каком фундаменте строится жизнь современного человека?
Это глубокий вопрос.
В эпоху тотальной информационной перегрузки, бесконечных глобальных кризисов и жизненных штормов выдержит ли личный фундамент любого из нас, если его протестировать с теми суровыми, бескомпромиссными этическими стандартами, которые обсуждались сегодня? Это то, о чем действительно стоит задуматься каждому.